практически не вызывало сомнений, что источником утечки информации стала операция на атомной электростанции. Разумеется, это ни в коем случае не означало, что она явилась ошибкой. Едва ли неприятель смог выведать основные принципы шаровой молнии или технические характеристики оружия, однако он также на протяжении многих лет занимался изучением этого природного явления. Возможно, проводились даже полномасштабные практические исследования, подобные проекту 3141 в Сибири. И в этом случае противнику нетрудно было догадаться, основываясь на разрозненных разведданных, о чем именно идет речь. Ну а эффект воздействия на шаровую молнию электромагнитных полей был известен науке давно, хотя природа шаровой молнии и оставалась загадкой. На борту военно-транспортного самолета, на обратном пути, Линь Юнь молча сидела на корточках, забившись в угол, обеими руками прижимая к груди каску. Ее стройное тело свернулось в клубок. Она была похожа на маленькую девочку, потерявшуюся в заснеженной зимней чаще, такую одинокую и беспомощную. Заметив это, Динг Йи ощутил прилив сострадания. Подсев к Линь Юнь, он, как мог, постарался утешить ее.
«Знаете, на самом деле мы добились весьма впечатляющего успеха. Посредством макроэлектронов мы можем рассматривать самые глубокие тайны материи в макромасштабах. А прежде такое было возможно только если войти в микроскопический мир. По сравнению с этим достижением, неудача с применением шаровых молний в военных целях выглядит такой незначительной».
«Профессор Динг, человек, сожженный шаровой молнией, переходит в квантовое состояние», — перебила его Линь Юнь вопросом, не имеющим никакого отношения к делу.
«Ну да, а что?»
«Вы как-то говорили, что та учительница может вернуться и напасть на меня».
«Это была самая обыкновенная чепуха. К тому же вы мне все равно не поверили, ведь так?»
Опустив подбородок на лежащую на коленях каску, Линь Юнь уставилась прямо перед собой.
«После ваших слов я какое-то время спала, держа под подушкой пистолет, снятый с предохранителя. На самом деле я очень испугалась, но мне было стыдно в этом признаться».
«Сожалею, что я вас так напугал».
«Вы правда считаете, что такое возможно?»
«Теоретически, может быть. Однако вероятность этого так ничтожна, что в реальности подобное не случится».
«И все-таки это возможно», — пробормотала Линь Юнь. «Если учительница может напасть на меня, значит, и я могу напасть на вражеский авианосец».
«Что?»
«Профессор Динг, я смогу подойти к неприятельскому флоту на рыбацкой шхуне».
«И что дальше?»
«Там я сожгу себя шаровой молнией. Разве в этом случае я не превращусь в квантового солдата?»
«Да что вы несете?»
«Сами подумайте. В квантовом состоянии я смогу незаметно проникнуть на авианосец, и враги никак не смогут меня обнаружить, поскольку как только они меня заметят, я тотчас же выйду из квантового состояния, как вы и говорили. На борту огромный арсенал оружия, 1000 тонн горючего, и если я все это найду, то смогу запросто уничтожить авианосец. Да, и еще я найду подполковника Канмина и других бойцов рассвета. Мы образуем квантовую диверсионную группу и...»
«Вижу, эта трагедия превратила вас в ребенка».
«А я никогда и не была старой».
«Вам следует немного отдохнуть. До посадки в Пекине еще 2 часа. Поспите».
«То, что я описала, возможно?»
Повернув голову в каске, Линь Юнь с мольбой посмотрела на Динг Йи.
«Ну хорошо, позвольте вам объяснить, что такое на самом деле квантовое состояние. В квантовом состоянии вы... предположим, что вас уже испепелила шаровая молния. Вы являетесь всего-навсего вероятностным облаком. В этом облаке все ваши действия не определены. Вы лишены свободы самостоятельно решать, где появиться. То конкретное место, где вы появитесь в этом вероятностном облаке, и то, будете ли вы при этом живы или мертвы, не определено. Это решает Господь Бог, бросая игральные кости.
Если вы сгорите на рыбацкой шхуне, распределение вероятностного облака квантовой вас будет сосредоточено вокруг этой шхуны, и вероятность оказаться в арсенале авианосца или в его топливных баках крайне мала. Скорее всего, вы появитесь в воде, и если в это время вы будете находиться в живом состоянии, то очень быстро захлебнетесь и погибнете. И тогда ваше квантовое состояние в числе вероятностных исходов больше не будет иметь живое состояние. Во всех случаях вы будете мертвы. Предположим, что вы срываете вероятностный банк и появляетесь в каком-либо жизненно важном центре авианосца. Но будете ли вы в этом случае живы? Как долго вы сможете там задержаться? Час или 0,1 секунды? Потому что как только один единственный вражеский моряк или вражеская видеокамера вас заметит, вы мгновенно превратитесь в горстку пепла в самом центре вероятностного облака, где вам предстоит дожидаться следующего джекпота. А когда такая возможность представится, авианосец будет в 18 тысячах километров от этого места. А на Земле не останется никакой войны. И, наконец, вы забыли еще один существенный момент. Бойцы «Рассвета» были убиты артиллерийскими снарядами, а не шаровой молнией. Перед своей гибелью они уничтожили орудия, выпускающие шаровые молнии, и отправили их на морское дно. Эти бедняги не перешли в квантовое состояние. Линь Юнь, вы совсем как маленькая девочка. Вам чудится не весь что. Честное слово, вам необходимо отдохнуть. Отшвырнув каску, Линь Юнь уткнулась в плечо Дин Кьи и расплакалась. Она горько рыдала, ее хрупкое тело сотрясалось в объятиях ученого, словно исторгая из себя все горе, накопившееся за целую жизнь. «Можете себе представить, что я тогда испытывал», — сказал Дин Кьи. «Я считал, что помимо рационального мышления, все чувства для меня несущественны. И несколько предыдущих случаев подтверждали такое предположение. Но теперь я вдруг понял, что все мысли человека могут быть заняты чем-то еще, помимо рациональности. Я обнаружил, что Линь Юнь внезапно стала маленькой. Наша взрослая майор, целеустремленная, хладнокровная и непреклонная, превратилась в хрупкую беспомощную девочку. А может быть, это и была ее истинная сущность. «Возможно, на самом деле в ней сочетаются обе этих крайности», — пробормотал я. «В женщинах я разбираюсь еще хуже тебя». После гибели Цзян Синченя у нее на сердце лежал тяжелый груз, и последняя неудача окончательно ее раздавила. «Слушай, ничего хорошего в этом нет. Ты должен был связаться с ее отцом». «А ты сам-то понимаешь, что говоришь? Ну как я мог связаться с таким большим начальником?» «У меня есть номер прямого телефона генерала Линя. Он сам мне его дал, попросив присматривать за его дочерью». Вдруг я заметил, что Дин Кьи даже не шелохнулся и сидит, глядя мне прямо в лицо. «Это ничего не даст». Его слова испугали меня. Только тут до меня дошло. Все повествование Дин Кьи окутано тонким покрывалом печали. Встав, ученый подошел к окну и молча уставился в осеннюю ночь. Прошло много времени, прежде чем он снова обернулся. «Есть еще одна?» — спросил Дин Кьи, указывая на пустую бутылку на столе. Порывшись, я отыскал другую бутылку, откупорил ее и налил ему полстакана. Тяжело опустившись на стул, Дин Кьи взял стакан и уставился на него. «Это еще не все. Такого ты себе даже представить не мог».